Кривякиной на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, в студии Елена Кривякина, Валентин Алфимов и наши сегодняшние гости. Это Ольга Вихрестюк, руководитель Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте,
добрый
день. Не можем мы, конечно, обойти послание Федеральному собранию. Сегодня мы, конечно, про трудных подростков сегодня хотели поговорить с вами.
Но на самом деле, каждую нашу передачу мы говорим так или иначе о несправедливости, которая царит в обществе. И сегодня президент Российской Федерации просто красной нитью через все послание прошла тема социальной справедливости, и в том числе поддержки волонтерских движений. Вот давайте мы послушаем небольшой синхрон, небольшую запись речи президента, потом вернемся к разговору.
Принципы справедливости, уважения и доверия универсальны. Мы твердо отстаиваем их и, как видим, не без результата на международной арене, но в такой же степени обязаны гарантировать их реализацию внутри страны, в отношении каждого человека и всего общества. Любая несправедливость и неправда воспринимаются очень остро. Это вообще особенность нашей культуры. Общество решительно отторгает спесь, хамство, высокомерие и эгоизм, от кого бы все это ни исходило. И все больше ценят такие качества, как ответственность, высокая нравственность, забота об общественных интересах, готовность слышать других и уважать их мнение.
Это был отрывок из сегодняшнего послания Федеральному собранию президента Владимира Путина, где он говорил про справедливость.
А к нам присоединяется наша вторая гостья. Это Алина Громова, руководитель детского телефона доверия Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета. Алина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Алина.
Да, мы вот сейчас прослушали короткую запись из послания Владимира Путина. Собственно, говорим пока о социальной справедливости. Я, кстати, хочу сказать, что президент, наверное, впервые в послании предложил поддерживать настолько ярко предложил поддерживать волонтеров и некоммерческие организации, которые занимаются социальной спецификой. Вот, Ольга, как вы считаете, вообще с чего это возникло? Волонтеры действительно нуждаются в такой государственной поддержке. Вот, например, Владимир Путин сказал перестать губернаторам жадничать и, условно говоря, привлекать волонтеров и НКО к различным социальным проектам. Вот вы, как человек, который связан с телефоном доверия и с Центром психологической помощи, это важно в вашем направлении?
Вы знаете, я бы хотела сказать, что, конечно, я очень рада, что внимание государства и фокус внимания сейчас смещается именно в тему волонтерства, поскольку это очень важная тема, и нужно сказать, что волонтерство — это такая вещь, которая действует с разных сторон. С одной стороны, сами волонтеры помогают, да, нуждающимся людям, и, в общем-то, в традиции, наверное, российской, русской культуры помогать нуждающимся в сложных ситуациях. Но, с другой стороны, волонтер, работая в качестве волонтера, он помогает прежде всего себе. И в плане психологическом это очень такая терапевтичная вещь. То есть волонтеры, в общем-то, ну, иногда в каком-то плане, если у них есть какая-то проблема, они, в общем-то, помогают другим, помогают себе.
Ну, кстати, об этом Путин тоже сказал, да, что это как-то вот некая внутренняя потребность человека оказать помощь другим. Он даже сказал, что очень часто малоимущие, он говорит, президент, очень часто малоимущие бросаются на помощь другим людям. И он это как раз связал с внутренней потребностью общества. Действительно,
да,
так?
Да, безусловно. Есть сейчас много примеров в России, когда люди, пережившие то или иное событие в жизни, занимаются помощью именно по этому направлению. Ну, например, существуют телефоны доверия, помощь онкологическим больным. И в основном это волонтерские телефоны доверия. Существует телефон доверия помощи женщинам в кризисной ситуации, женщинам, пережившим насилие. Это тоже волонтерское направление. И, в общем-то, таких направлений достаточно много. Сейчас постепенно развиваются и волонтерские направления, связанные с подростковым возрастом. Есть такое направление, которое называется «равный равному». И за рубежом, например, ну и в России, может быть, чуть меньше, но все-таки тоже развивается, такие волонтерские телефоны доверия, помощи дети детям, подростки подросткам. И иногда они бывают очень-очень востребованы как со стороны детей, которые нуждаются в этой помощи, так и со стороны ребят, которые хотят эту помощь оказывать.
А такие проблемы волонтеров, что вот даже президент в послании об этом говорит. Алина, может, вы что-то добавите? Да, Ольга?
Вы знаете, да, если можно, вот буквально несколько слов. Мне кажется, что все-таки волонтерство — это такое направление, которое обязательно должно быть поддержано. Оно должно неким образом направляться. То есть оно не может быть просто брошено. Вот мы хотим что-то помогать. Иногда это через какое-то
то есть
время...
Нужна какая-то все-таки нужна, государственная организация?
Нужна некоторая поддержка волонтерскому движению. Мало того, если мы говорим вот о той сфере, в которой работаю я, да, вот связанной с телефонами доверия, то, безусловно, волонтеров нужно готовить, обучать и отбирать в том числе, потому что не каждый человек может, даже если он этого очень хочет, работать и помогать другим, ну, в частности, например, на телефоне доверия.
Ну, что касается поддержки государства, об этом сегодня Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил достаточно четко. Его слова предлагаю прямо сейчас послушать в прямой речи.
Особая примета нашего времени – широкое вовлечение граждан в самые разные благотворительные акции. Призывы в социальных сетях, в средствах массовой информации, собрать средства на лечение больных на помощь детям быстро находят отклик. И люди делают это искренне, бескорыстно, как ответ на веление своего сердца. Иногда даже удивляешься, как люди с небольшим достатком, быстро откликаются на свои внутренние потребности оказать помощь. Я прошу Общественную палату и Агентство стратегических инициатив предметно заняться поддержкой волонтерских и благотворительных движений, некоммерческих организаций. Необходимо снять все барьеры для развития волонтерства, оказать всестороннюю помощь и социально ориентированным некоммерческим организациям. Основные решения здесь уже приняты. Уже со следующего года для некоммерческих организаций, имеющих соответствующий опыт, доступ открывается к оказанию социальных услуг, которые финансируются за счет бюджета. Я хочу, чтобы меня услышали и губернаторы, и муниципальные власти. Я прошу вас, что называется, не жадничать, не отдавать по привычке, по накатанию предпочтения исключительно казенным структурам, а по максимуму привлекать к исполнению социальных услуг и некоммерческие организации.
Это был отрывок речи Владимира Путина про волонтерство. Вот он говорит, что люди, которые активно участвуют в благотворительных акциях,
кстати, это нужно поддерживать. Я хочу сказать, что волонтерские организации годами добивались того, как я понимаю, о чем говорил Владимир Путин сегодня. Это и волонтеры, которые помогают хосписам, это волонтеры, которые помогают сиротам и детям с генетическими заболеваниями. И, собственно, Путин сегодня, конечно, очень важный, на мой взгляд, задал такой тренд, что волонтеры действительно могут прийти и помочь. Люди, которые хотят помочь, они наконец-то смогут прийти и помочь. Государство обязано им в этом помогать.
Да, мне кажется, что вот действительно очень важно поддерживать это движение. Хочу сказать, что вот, например, в нашем университете есть факультет дистанционного обучения, где ребята обучаются с ограниченными физическими возможностями здоровья. И они сами создали такое движение и помогают таким же ребятам, как они, но которые, например, не являются студентами университета. И да, там развивается дистанционная помощь, не только посредством телефона доверия, но и посредством интернет-консультирования. И действительно, опыт, когда человек, переживший то, что пережил я, рассказывает мне о том, как он справился со своей проблемой, как можно найти разные выходы из ситуации, вот это иногда бывает очень ценным. Поэтому в этом плане мне кажется, что, конечно, волонтерство — это такой бесценный ресурс, который может быть иногда даже больше востребован и иметь больше эффект, чем помощь профессионала.
А чего не хватает денег волонтерам? Не хватает? Или именно вот этих открытых дверей? Вот какой-то просто, вот я не знаю, помощи от государства, вот такой, ну, назывной помощи, не денежной, скажем
так. Я думаю, свободного какого-то движения безбарьерного, в том плане, что действительно вы правильно сказали, что не всегда есть возможность, даже если я хочу, например,
прийти
там попасть
в ту или иную больницу, или в детский
попасть,
дом.
Это связано с некоторыми препонами. Поэтому, конечно, здесь я поэтому говорю, что очень важно иметь поддержку, чтобы все равно это было...
Ну, чтобы делать эти добрые дела.
У меня есть вопрос к слушателям. Я прошу на него ответить после нашего небольшого перерыва. А какое заявление президента вы считаете наиболее значимым? 8 800 200 ровно 9702. Наш телефон. Ну, как я сказал, мы вернемся через 2 минуты.
Бедные люди с Еленой Кривякиной. Еленой Кривякиной на радио «Комсомольская правда».
В студии Елена Кривякина, Валентин Алфимов и наши сегодняшние гости. Это Ольга Вихристюк, руководитель Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета. И Алина Громова, руководитель детского телефона доверия этого же центра. Мы продолжаем тему волонтерства, НКО и, собственно, ваше непосредственное направление – помощь людям, которые оказались в какой-то экстренной ситуации,
сложный,
как я понимаю,
сложный,
как я понимаю, это и подростки, может быть, дети чуть более младшего возраста, может, более старшего, и, как я понимаю, родители. Ну, мы, собственно, в последнее время очень много видим случаев неприятных с подростками, это и суициды, и склонение к суицидам в соцсетях, собственно, вот вам кто звонит и зачем?
Ну, вы знаете, хотелось, наверное, для слушателей несколько слов сказать про то, что такое, в принципе, телефон доверия, да, и для чего он нужен. Непосредственно наш телефон доверия, он не волонтерский, он профессиональный. То есть у нас работают люди с высшим психологическим образованием, со специальной подготовкой по дистанционному консультированию. И для себя, вот так у нас в коллективе, да, уже у нас долго, несколько лет существует телефон доверия детский, и у нас в коллективе такое сложилась метафора, для чего же нужен телефон доверия. И как-то так пришли к тому, что когда человек идет по дороге, она не всегда бывает скользкой. Но иногда она бывает скользкой, иногда очень скользкой. И тогда просто необходимо, чтобы устоять, схватиться за что-то, да, за поручень, там, за какую-то
поддержку.
Да? И вот, наверное, вот это вот такой метафоричный как бы образ того, для чего нужен телефон доверия. Безусловно, он не поможет там пройти всю эту дорогу человеку, да, человек идет сам. Но в какой-то момент, в той ситуации экстренной, в которой он оказался, и нужна помощь вот сию секунду нужно кому-то рассказать, поделиться своими мыслями и эмоциями и услышать поддержку, прежде всего эмоциональную поддержку, получить некую стабилизацию там своего состояния тревожного. Вот для того, наверное, телефон доверия и создан.
Давайте мы его назовем, этот телефон доверия, я понимаю, что он всероссийский.
Да, это всероссийский номер. В каждом регионе абонент, позвонив по этому номеру, сейчас я его назову, будет попадать на свои телефоны доверия, то есть на те телефоны, которые расположены непосредственно в его субъекте или в его регионе. Единый номер детского телефона доверия 8-800-2122.
Мы подготовили небольшую справочку о детях, которые, к сожалению, не позвонили на этот телефон доверия. Давайте послушаем их истории.
Да, те самые истории, которые мы знаем, которые широко освещаются в средствах массовой информации, которых, к сожалению, немало. Ну, в том числе вот и недавняя псковская история.
Справка на радио «Комсомольская правда».
14 ноября этого года в поселке Струги Красной Псковской области двое подростков Катерина Власова и Денис Муравьев покончили с собой. В течение нескольких часов они вели трансляцию в интернете. Тогда они сказали, что самоубийство – единственный выход для них. И Катя, и Денис росли в семьях с отчимами, отношения с родителями не складывались. За два дня до самоубийства подростки сбежали из дома и укрылись на даче семьи Власовых, где обнаружили сейф с оружием и деньгами. Ну и кроме того, с собой у школьников был алкоголь и сигареты. Утром 14 ноября на даче появилась мама и бабушка Кати. В результате ссоры Денис ранил женщину в ногу из травматического ружья. Днем того же дня подростки открыли стрельбу по полиции, которая приехала по вызову и окружила дачный дом. Переговоры со школьниками велись в течение нескольких часов, однако завершились ничем. После этого было принято решение о штурме. В доме бойцы Росгвардии обнаружили тела Кати и Дениса. По предварительным данным, юноша выстрелил в девушку, а затем совершил самоубийство. В конце ноября в Балашихе покончила жизнь самоубийством 17-летняя школьница. Ее тело нашли на лестничной клетке в жилом доме. По факту смерти полиция возбудила уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». По предварительным данным, девушка воспитывалась в неполной семье. Ее мама работает фельдшером. Именно она и обнаружила тело дочери. Как сообщил источник в полиции, погибшая девушка оставила предсмертную записку, в которой написала, что не нашла себя в этой жизни, поэтому и решилась на столь кардинальный поступок. В ноябре в Астрахани подросток предпринял попытку суицида, решив выброситься из окна квартиры после ссоры с матерью. Очевидцы, заметившие свесившегося из окна подростка, вызвали сотрудников полиции. От прыжка школьника отговорил районный участковый. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Осенью в Новосибирской области 12-летняя девочка покончила жизнь самоубийством дома, когда мама и отчим находились в соседней комнате. По данным СМИ, накануне трагедии девочка пришла домой нетрезвая. Это вызвало недовольство родителей. Во время ссоры женщина ударила дочь. Не исключено, что эта ссора могла стать одной из причин самоубийства.
Это была наша небольшая справка по...
суицидом. Да, ну а я добавлю, что вообще вот сейчас по статистике около 2000 суицидов ежегодно. 2000 подростков мы теряем ежегодно по всей России. Ну вот, Ольга, Алина, собственно, вам, как сотрудникам Центра экстренной психологической помощи, телефон доверия, удавалось спасти детей от таких случаев? Вообще звонили вот да, люди, конечно, которые были на такой грани?
Да. Да, конечно, и вот буквально вот возвращаясь к истории, да, телефон доверия вообще был сформирован в связи с темой суицида. В свое время, еще в 1953 году, священнослужитель Чаатвара, он как раз увидел, что очень много есть девушек, которые не знают, как вообще жить дальше, они кончают жизнь самоубийством.
Это подумал... американский опыт вы приводите?
Английский.
Английский.
И, ну, это самое начало, прям первые звонки на телефон доверия были вот связаны с темой суицида. И вообще все, многие кризисные линии телефонов доверия, первый вот такой шаг был, это все было связано с суицидом, потому что это, естественно, наиболее горячая тема между жизнью и смертью, конечно, как. И к нам на телефон доверия также звонят с этой тематикой, и были не раз случаи, когда абонент понимал, что он выбирает жизнь, а не смерть.
Что говорит ребенок? Вот он звонит и говорит, что сейчас я спрыгну с крыши, что говорите вы? Как вообще, как удержать, что делать родителям, которые вот сейчас мы слушали в справке, ребенок, девочка, 12 лет, покончил самоубийством в соседней комнате, родители были дома, они поссорились, девочка умирает в этой же квартире. Как это возможно? И неужели мы можем представить ситуацию, что девочка, находясь, скажем, одна в этой комнате, да, родители в соседней комнате, девочка берет и набирает телефон доверия? Такое возможно?
Да, такое бывает. Был случай, когда мальчик стоял буквально на подоконнике, и консультант буквально словами снимал абонента с подоконника, позвонила бабушка, сказала, что я не знаю, что делать, передала трубку мальчику, который не особо сначала хотел разговаривать. А дальше мы просто стали прояснять, а что вообще случилось? И здесь основная такая идея – это то, что, во-первых, его увидели и услышали, потому что часто бывает так, что им кажется, что их не видят и не слышат, и когда с ними начинают прояснять ситуацию, что произошло, с чем это связано, что вообще заставило сделать такой кардинальный шаг. Иногда подросткам важно объяснить, что это не романтическая история, что это не вещь, которую можно отменить, а что это смерть, что после этого ничего не будет, и что не все так прекрасно может выглядеть. Часто же в фильмах показывают это романтизировано, во многой литературе это расписано очень так
красиво.
Ну, кстати,
вот многие психологи говорят, что на самом деле и псковская история это показала, дети не хотят умирать. Это бравада, психоз, все что угодно, да, то есть ребенок это делает, чтобы, не знаю, показать всему обществу, показать родителям, привлечь внимание. Может быть, действительно так уже просто невозможно, да? Но на самом деле вот глубоко внутри человек умирать не хочет. Псковские подростки на 200% не хотели умирать. Все смотрели в перископе, как они сидели, не хотели умирать. И они просто говорили, мы не знаем, что дальше делать. Да? Вот такая ситуация часто бывает?
Такое бывает. Это важно еще учитывать импульсивность в этого возраста. Происходит много... В подростковом возрасте вообще происходит много изменений, как психологических, так и физических, гормональных. Это все влияет. Это такое время и возраст таких пиков. Все буквально зашкаливает. И решение также может быть импульсивное. И в подростковом возрасте наверняка мы все можем вспомнить о том, как мы там можем наспор что-то делать, и ну, как-то очень важно доказать, что я могу. И подростки часто именно этим, именно это их может не останавливать.
Ссора с родителями часто бывает причиной суицидов? Или это такая
на самом
причина
деле,
настоящая?
Это... Здесь нужно разделять вот саму причину и последнюю
факторов.
Каплю. Угу. Вот это вот, наверное, это... разные вещи.
То есть, кстати, мама дала пощечину, скажем,
это далеко не факт.
Понимаете, не значит, каждый что... человек, у которого дают пощечину, у которого все хорошо в жизни, идет к окну, да, то есть
Конечно, до этого были определенные предпосылки. Я, кстати, хотела буквально коротко добавить, что по исследованиям современных ученых, у подростков в основном мотивы суицидального поведения, основные мотивы – это призыв и протест.
Вернемся буквально через 4 минуты после новостей. Никуда не переключайтесь.
Еленой Кривякиной. Сказано на радио «Комсомольская». Бедные люди. С Еленой Кривякиной. На радио «Комсомольская правда».
В студии Елена Кривякина, Валентин Алфимов и наши гости Ольга Вихристюк, руководитель Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета, и Алина Громова, руководитель детского телефона доверия этого же центра. Я хочу обратиться к нашим радиослушателям. Мы сейчас говорим о проблемах с подростками, о проблемах, с которыми сталкиваются сами дети и родители. Вы можете звонить к нам в эфир, писать на WhatsApp. Наши гости ответят на ваши вопросы.
Вы занимаетесь подростковыми проблемами или отношениями, например, взрослых и детей. Может ли вам позвонить мама и сказать, у меня проблема там с ребенком, помогите мне, пожалуйста.
Да, безусловно. У нас же телефон, он называется детский телефон доверия, но он консультирует, и психологи консультируют по всем вопросам, которые связаны так или иначе с развитием детей. Да. Могут обращаться и родители, и бабушки, и просто близкие, которые наблюдают какую-то картину, им нужно посоветоваться по поводу там детей.
Давайте еще разочек все-таки телефон, Ольга, назовем.
8-800-2122.
Раз уж мы про телефон заговорили, наш телефон в студии, я понял, что я его сейчас не назвал.
Не назвал.
8-800-200-97-02. Ждем ваших звонков, соответственно, по теме. Мы подготовили небольшой, скажем так, ну, не экзамен, просто мы хотим, чтобы вы на примере показали, да, чем занимается, ну, в частности, ваша служба. Вот мы озвучили одну
из просьб. Наши типичные истории, скажем так.
Да, такая типичная история. Одна из просьб одной из мам в интернете, мы ее озвучили. Вот прокомментируйте, пожалуйста.
Дочери 14 лет. Где-то года два назад стала скрытной, необщительной, хотя я ее всегда стараюсь понять и разделять ее увлечения. В школе частые конфликты. Говорит, что ее задевают, потому что она не такая, как другие. Но я в ее разборки не влезаю, знаю, что дочь любит на рожон лезть. Меня очень сильно настораживали ее игры в компьютере. Играет по ночам, убивает монстров. Проводила с ней не раз беседы, что такие игры могут привести к настоящему насилию и убийствам. Но все разговоры бесполезны, меня она не слушает. Недавно заметила, что дочь смотрит какие-то фильмы по ночам. Сначала отнекивалась, но потом сообщила, что это «Игра престолов». Я была в шоке. Такого жестокого и развратного сериала я и представить не могла. Провела беседу, на что дочь выразила сожаление, что пока не может жить отдельно от меня. Не понимая, что я делаю не так, всегда ее растила с лаской и с любовью. В церковь ходили в каждое воскресенье. Всегда помогала и поддерживала. Не могу пустить все это на самотек. Как мне помочь ребенку вылезти из этого болота?
И вот давайте сразу
вторую маму послушаем.
Да, пока мы не ушли от темы. Вот
пока
у нее проблема.
Престолов мы не ударили.
У нее проблема хуже, у нее дочка все-таки ушла жить к бабушке.
Всем доброго дня. У меня беда. Дочь ушла из дома к моим родителям. У нас все было хорошо до наступления ее переходного возраста. Ее стало не узнать. В учебе скатилась, прогуливает, нам дерзит, перестала ночевать дома. Я стала ее прессовать, так как мне не нравилось, что она уходила ночевать к друзьям. Неизвестно, что они там творят. Затем стали находить сигареты в ее вещах. Ей 13 лет. В итоге она ушла к бабушке жить. Та на нее совсем не давит. Но и по-хорошему она от нее ничего не может добиться. Что делать? По телефону она со мной холодно разговаривает. Я скучаю по ней, плачу, а ей хоть бы хны. Такое ощущение, что она меня как мать не любит, к моим родителям относится чисто потребительски. У нее на уме только пацаны, накраситься да срулить гулять. Она у меня от первого брака, мужа с плохими генами. На нас вообще не похоже. Поддержите, пожалуйста.
Ну, тоже типичная история.
Типичная история.
Да, это
по ночам смотрим фильмы с родителями. Найти общий язык не можем.
Типичная история начала подросткового возраста или такой активности в подростковом возрасте. И вот в обращениях обеих мам отслеживается такой контроль за детьми и чувствуется любовь. Это первое, что, в общем-то, важно, когда родители обращаются, они говорят, мы же по любви делаем, мы же стараемся, как же так, почему же?
Ни один родитель не хочет сделать своему ребенку хуже, но это очевидно.
Да, но часто родители не замечают, что вот какой-то гиперконтроль и вот это вот морализаторство, которое, естественно, присутствует вообще в воспитании детей, в подростковом возрасте воспринимается обычно в штыки. И вот там смотришь «Игры престолов», какой кошмар, ты
играешь в игры. Ну вот смотрите, ночами она не спит. Кстати, когда вот была опять серия суицидов, да, вот про эти группы писали, которые в интернете призывают детей заканчивать жизнь самоубийством, как раз, собственно, и говорили, что один из самых тревожных звонков, когда ребенок не спит ночью, что-то там под одеялом или не под одеялом в комнате, значит, втихаря до 4 утра во что-то играешь, что-то смотришь.
Вот раньше как-то, Лермонтова читали, как-то... а сейчас
ага,
не так.
Да, читали. Нет, мы до 4 утра Лермонтова, Валя. Ну ладно, что ты рассказываешь.
Важно разделять, потому что не спать ночью равно это приведет к суициду, это не так. Очень много факторов, которые могут привести к суициду. И ночные там просмотры фильмов, игры и прочее не говорит о том, что человек там буквально шаг до суицида осталось.
Что его уже зомбировали, он сидит где-то в соцсети.
Да, и вот история про зомби зомбирование тоже здесь большой вопрос, потому что все равно должно быть какое-то, ну, какие-то желание самого ребенка. Нету такого, что вот она счастливая, прекрасная девочка или мальчик, у них все хорошо, и внезапно покончила с собой. Это выбор все равно каждого человека.
Это длительный какой-то процесс, когда это происходит? Это, условно
говоря,
у взрослых
часто, да, это депрессия, это может быть длительный процесс. У подростков бывает по-разному, но все равно обычно есть ряд действий, последствий, размышлений, решений, которые к этому приводят.
Хотя то есть пошел в школу, вернулся в плохом настроении, поругался с кем-то, пошел, прыгнул с 17 этажа, такое невозможно.
Такие бывают, но последствия, ну, как бы от чего это произошло...
Вообще, все равно началось это намного раньше, а не сейчас в школе.
А вот скажите, пожалуйста, вот опять же по телефону доверия. Вот, многие дети, собственно, не знают о таком телефоне. Как должны действовать родители? Вот, скажем, вот эти родители, которых мы сейчас послушали, должны ли они своим детям вот как-то так вот тихонечко этот телефончик на стол подложить? Вообще, чтобы дети о вас узнали. Как правильно ребенку о вас узнать.
Ну, вообще-то запрос был от мам,
да,
а не
было
от родителей.
Позвонить
мы
нам.
Мы сейчас детей тоже послушаем.
Поэтому я думаю, что тут имеет смысл именно мамам, прежде всего.
Таким мамам, от которых мы сейчас слушали, им имеет смысл вам позвонить.
Тихонечко взять телефон и набрать нам. И как раз тогда вот, когда скользкая дорога, мы
но
поможем.
Мама понимает, что можно обратиться к психологу, не знаю, там хотя бы пойти валерьяночки попить. Ребенок не понимает. Как ребенку рассказать, что такая помощь существует?
Здесь
чтобы
можно...
он не обиделся, не сказал: «Мама, я не псих, я не буду никому звонить». Как это правильно сделать?
Первое, здесь важно понимать, у кого эта проблема. Потому что вот из обращений понятно, что проблема у мамы. У девочек все нормально. Одна ушла к бабушке и счастлива. Ее не, ну, от нее не требуют того, что требовали раньше. Другая девочка говорит, скоро же мне 18, я пойду от тебя, я устала. Для них эта проблема не настолько значительна, как для родителей. Родители позвонили, мы работаем с ними в первую очередь. Родители могут говорить ребенку о телефоне, и мы... поможем. Как об этом говорить?
Стоит каждому ребенку такой телефон подложить на стол? Написать телефон доверия?
Не подложить, а сказать, да, ты можешь попробовать.
Вот такое есть.
Но не заставлять это точно, это бесполезно, это не поможет.
Вот,
давайте,
хорошо.
Давайте
если
послушаем.
Вы сейчас мам слушали,
да,
то
да,
вот
да,
совершенно
давайте
другой
послушаем,
пример.
Давайте послушаем, что дети говорят.
Спасибо.
Мне 15. Не могу с ней разговаривать. Если у меня проблемы, в школе, например, рассказываю, она перебьет и скажет, так вот как ты учишься. А я, может, долго к разговору готовилась, совета хотела спросить. Стала замкнутой, дома не могу говорить. Пишу в дневнике что-нибудь и на открытом месте оставляю. Кажется, что маме вообще все равно, что у меня в школе, лишь бы ходила и училась. Если я болею, она может меня за шиворот схватить и с постели вытащить, лишь бы в школу пошла. Ей не хочется разговаривать с учительницей из-за пропуска. Только с подругой разговариваю. Она советует плюнуть и перестать пытаться разговаривать с мамой. Но я хочу с мамой общаться. Но не получается. Мне обидно.
Совершенно другая история. Проблема у ребенка, у мамы-то как раз все нормально здесь.
Ребенок и обратился.
Здесь-то получается, кто должен звонить на телефон доверия, если, судя по тому, что будет ребенок, все-таки, извините, мама придурочная. Мама внимания не уделяет.
А тут неизвестно. Вот здесь и важно прояснить, потому что важно понять, когда такое было. Мама всегда себя так вела или все же нет? Было время, когда было по-другому.
А у вас есть лимит телефонного разговора? Скажем, вот могу этому ребенку, который сейчас прыгает с крыши, уделить 5 минут?
Времени нет.
Нет лимита.
По правилам, если идет звонок и идет консультация, то первым трубку кладет абонент. То есть консультант будет столько, сколько нужно на телефоне.
Вы, вот, например, ребенок звонит, говорит, я стою вот там-то по такому-то адресу на 17 этаже, на карнизе. Вы параллельно передаете эти данные в МЧС, полицию, куда-то?
Если он сообщает, естественно, в такой ситуации, когда идет угроза жизни и здоровью ребенка, конечно же, мы всячески стараемся, чтобы он раскрыл свою анонимность, сказал, где он находится, для того, чтобы можно было ему помочь. Причем такие случаи бывают, и на моей памяти было как минимум 3 случая, когда три случая, когда дети приняли лекарственные средства, которые, в общем-то, уже у них там была даже речь заторможена, и все-таки испугавшись, в последний момент
испугавшись... Вы сразу это понимаете по телефону, что ребенок чего-то наглотался? Профессионал сразу
об этом
поймёт,
и сообщает, и, естественно, по речи это слышно. И испугавшись, и поговорив немного вот с психологом, они все-таки раскрыли свою анонимность, сказали, где они находятся, и параллельно мы связываемся уже с соответствующими службами, МЧС или скорой помощи. И
до той
поры, пока не приедет
пока
скорая.
Пока не приехала скорая, и пока ребенок сам не положил трубку. Вот можете вы дать, может быть, какой-то совет обывателю? Вот ты мимо проходишь, видишь ребенка, который пытается такое совершить. Первая фраза. Вот, может быть, есть какая-то у вас первая кроненная фраза, которая вот звонит ребенок и говорит, я не знаю, что он говорит. Я не хочу жить.
Или, может быть,
я
вообще
выпрыгну.
Не лезть, чтобы хуже не сделать.
Да.
Я думаю, что если можешь помочь, то постарайся это сделать в любом случае. Мне кажется, что это основной, наверное, принцип. Но другое дело, как помочь. Одно дело, если я чувствую, что я сейчас не смогу поговорить, я не знаю вообще, что сказать, как. Может быть, тогда лучше позвонить в соответствующие службы и в любом случае сначала позвонить. А
есть
потом
какая-то
уже...
фраза, которую все-таки можно сказать, чтобы удержать человека в такой ситуации, ребенка?
Нет универсальной фразы. Нет такого, что вот скажешь эту фразу, он такой, все, окей, нет, я не буду. Но, наверное, это фраза, которая точно не будет говорить, я тебе сейчас помогу, сейчас я тебя спасу. Нет, обычно эта фраза, наоборот, может отталкивать. А буквально «привет, что произошло, как дела» или что-то в таком роде, которая не кажется кризисной, она абсолютно повседневная.
Просто поболтать.
Но это внимание. Человек. Нет, это просто уделение внимания, да.
Задумались о такой ситуации, представили все ребенка на карнизе.
В любой ситуации подобной, критической, главное, внимание. Спасибо вам большое. Ольга Вихристюк была у нас в студии, руководитель Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психологического педагогического университета. А Алина Громова – это руководитель детского телефона доверия того же самого центра.
«Бедные люди» с Еленой Кривякиной.